Второе. Добрые союзники должны друг другу прямо объявлять, в чем один на другого подозрение имеет. А его королевское величество с сожалением слышит, что его царское величество некоторые недоверие и противность к его королевскому величеству и его министрам имеет и поступками их недоволен. Поэтому королевское величество просит, чтобы ему все причины недоверия были объявлены, дабы он мог в том себя очистить, а он своей стороны обнадеживает, что никакой причины к тому не подал. Третье. Когда недоверие царского величества королевскому разгласилось, то из этого общему интересу великий вред произошел, ибо не только король шведский еще больше возгордился в надежде извлечь пользу из этого несогласия союзников, о чем прямо объявил шведский посланник Шпар при французском дворе, но и польские конфедераты в той же надежде не приняли королевского предложения о выводе саксонских войск и сложении контрибуции. Отвечая, что не могут ни на что согласиться без ведома царского величества, и хотя королевское величество совершенно уверен в добром намерении царского величества, однако злонамеренные люди продолжают все поступки царского величества в свою пользу толковать и разглашать, будто царское величество им свое покровительство обещал и хочет поддерживать против короля». Поэтому королевское величество просит царское величество вступиться в это дело таким образом, чтобы ни король, ни конфедераты не могли его упрекнуть в пристрастии к стороне противной. Четвертое. Королевское величество желает с царским величеством согласиться в способах, как бы внутреннее спокойствие в Польше поскорее восстановить, а потом заключить мир с шведом. Эти способы следующие. Первое. Предложить конфедератам, чтобы они как можно скорее назначили место и время для Конгресса. Второе. Тотчас при открытии Конгресса заключить перемирие, по которому король все контрибуции немедленно сложит, а потом стараться о заключении формального трактата, в котором определился срок вывода саксонских войск и созвание сейма. Третье. Конфедераты должны покориться королю, который соизволяет, чтобы царского величества посол был на Конгрессе и старался добрыми средствами примирить обе стороны. И если одна из сторон на добрых условиях примириться не захочет, то русский посол должен объявить, что царское величество будет действовать против стороны, не желающей мира. Предложения королевских дипломатов оканчивались статьею. Все подозрения с обеих сторон оставить и обоим монархам в добром согласии и любви между собою пребывать. Головкин с товарищами отвечал, что царское величество с удовольствием согласился на личное свидание с королем, для чего замедлил походом, назначенным для свидания с королями прусским и датским. Какие противности показаны царскому величеству со стороны королевской, о том представляется письменное известие. Царское величество соглашается на все предложенные королем меры к восстановлению внутреннего спокойствия в Польше, но только с условием, чтоб король назначил срок, когда выведет саксонские войска из Польши и объявил здесь же статьи, на которых согласен помириться с конфедератами. Царское величество обещает оставить все подозрения и жить в добром согласии и любви с королем, если получится удовлетворительный и откровенный ответ на письменное известие о противностях и дастся обещание, что вперед ничего подобного не будет. В мемории до садом, поданной царскими министрами королевским, главнейшую досадою было выставлено сношение Августа с французским двором и принятие посредничества этого двора в мире с королем шведским без ведома царского. Потом король заключил и формальный договор с Францией, подлинное содержание которого царскому величеству до сих пор неизвестно. Когда уже царское величество со стороны получило об этом известие, то король сообщил краткое содержание договора. Но даже и в этом кратком извлечении есть одна статья, очень вредная всему Северному Союзу, а именно сказано, что при заключении мира все в Римской империи оставалось так, как было определено по Вестфальскому миру. Но по этому миру Швеция получила свои германские владения, следовательно, возвращение всех завоеванных у нее провинций прямо ей обещано. Как только этот договор был заключен, то французский посол при Порте, действовавший прежде против короля Августа, получил приказание хлопотать за него и стараться об отдельном мире между ним и Карлом XII. И если этот мир не состоялся, то надобно только благодарить упорство короля шведского. Кроме того, король Август посылал многих эмиссаров секретно в Бендеры с предложениями отдельного мира шведскому королю. О том же посылал и к хану Крымскому. Король же Август посылал к французскому послу в Константинополь с предложением отдельного мира с шведами, и этот посланный, венгерец родом, жил в квартире французского посольства, внушал туркам и разглашал всюду, что царское величество давно намерен воевать с турками и для того хочет принять титул цесаря ориентального. Шпигель предлагал Порте от имени королевского, что государь его не только желает заключить с Швецией отдельный мир при посредничестве султана, но желает заключить с Порту и шведским королем оборонительный и наступательный союз против России, представляя, что король обижен царским величеством, не исполнившим своих обещаний ему. Царское величество много раз жаловался королю на Шпигеля, требуя розыска, но не получил никакого удовлетворения. Шпигеля укрывали под разными предлогами, а когда царский посол приехал в Варшаву, то Шпигеля вместо розыска увезли в Саксонию и потом объявили, что умер. Трактовали с огою, присланным от Порты, трактовали долго и тайно с посланником крымским, не объявляя царскому величеству. Все поляки, которые были противной партии, не только прощены, но в крайнюю милость и приближение у короля приняты, а иные и награждены. В 1712 году, когда царское величество хотел осадить Штетин, то со стороны королевской делались этому всевозможные препятствия. Кончилось тем, что вся кампания прошла понапрасну. Частые свидания саксонского фельдмаршала Флеминга с шведским генералом Штейнбоком способны были возбудить сильные подозрения в царском величестве. Следствие свиданий и посторонние ведомости показали, что подозрения были основательны. Тот же Флеминг имел потом свидание с Лещинским. Причем, как подлинно известно, трактовано о партикулярном мире между королями польским и шведским. Лещинский обещал быть посредником, за что ему обещана ежегодная дача с употреблением королевского титула по смерти, и кроме того, у короля Августа были частые пересылки с Лещинским. Когда царское величество в Мекленбурге хотело идти для соединения с королем датским, то со стороны короля польского трудились всеми способами помешать этому движению, вследствие чего русские войска не могли поспеть прежде Гадебушской битвы. А какие были следствия этого, всему свету известно. Известно всему свету и то, каким образом министры короля польского ко вреду королю датскому вступались за галштинцев и короля прусского так завязали в интерес галштинского дома, что он уже и войска свои собрал было, и на короля датского напасть хотел, и только удержался сильными декларациями царского величества. Король польский виделся и трактовал в Лейпциге с ландграфом Гессен-Кассельским, союзником и родственником короля шведского, не давая знать об этом царскому величеству. Не дано знать и о трактатах, заключенных прошлого года с английским и прусским королями. Прошлую весною, вместо того, чтобы побуждать прусского короля к наступательным движениям против шведа, министры польского короля действовали совершенно в противном смысле. Какие противности со стороны короля польского царскому величеству показаны при отправлении русских войск на помощь союзникам в Померанию, и пересказать нельзя. Старались склонить королей английского и прусского к тому, чтобы не требовали русских войск, внушая о них все дурное. Хлопотали, чтоб цесарь и империя мешали этому. Потом, запрещая царскому величеству свободный проход через Польшу и возбуждая поляков, чтобы не пропускали русских войск. Когда, несмотря на все это, русские войска пошли вглубь Польши, а поляки составили конфедерацию против войск саксонских, то вдруг русские войска понадобились. Граф Флеминг и польские сенаторы начали просить, чтобы войска эти были остановлены, и упросили фельдмаршала графа Шереметьева. Таким образом, этими войсками и грозными письмами посла князя Долгорукова конфедерация была сдержана в самом сильном огне, и саксонцы получили время собраться. В то же время королевский посланник при царском величестве барон Лосс также просил государя о задержании русских войск в Польше, обещая пропитание и квартиры. Польские министры просили и королей прусского и датского, чтобы согласились на задержание русских войск в Польше. Войска возвратились назад в Польшу в самую дурную погоду и не участвовали в славном окончании померанской кампании. И за все это король не только не поблагодарил царское величество по возвращении своем в Польшу, но еще велел тому же Лоссу объявить, будто никогда царских войск не требовал, и представил при других дворах остановку русских войск в Польше делом насилия. Сам король жестоко выговаривал фельдмаршалу Шереметьеву, зачем остановился в Польше, и приказал немедленно идти к русским границам, зная очень хорошо, что войска должны были идти не в Россию, а на помощь королям прусскому и датскому, а на запрос царского величества, для чего делаются ему такие противности и оскорбления, получен ответ, что все это делается для виду, в угоду полякам. Но поляки тут ни в чем не причастны. Со стороны короля поляков вооружают против царского величества всякими злыми внушениями. Жалуются и при всех чужих дворах, будто царское величество возбуждает поляков против короля и войска свои насильно держит в Польше. Полякам внушают, что царское величество хочет быть посредником только для того, чтобы отторгнуть что-нибудь от Речи Посполитой. Но царское величество может отлично отомстить за это, ясно представив полякам замыслы саксонских министров насчет Польши. Зачем и войск саксонских король не хочет выводить из нее, не говоря уже о некоторых соглашениях ко вреду польским вольностям, о чем ясно говорят в Вене и при других дворах. Русские министры требовали, чтобы министры королевские обстоятельно отвечали на каждую статью «Мемории до сада». Прислан был ответ, ловко написанный, но далеко не удовлетворительный, потому что главное средство защиты, употребленное королевскими министрами, состояло в утверждении, что король и его министры оклеветаны пред царем, что во всех их сношениях, указанных в мемории, не было ничего вредного для русских интересов и для интересов Союза, а некоторых сношений и вовсе не было. Царские министры упрекали короля за тайное сближение с Францией и в доказательство сближения приводили то обстоятельство, что французский посол в Константинополе из врага сделался доброжелателем Августа. Что ж, отвечают королевские министры, за это вместо упреков надобно благодарить короля, который постарался из врагов сделать друзей, а кто ему друг, тот друг и всем его союзникам. Относительно Шпигеля отвечали, что этот человек действовал как глупец, не имея никаких поручений от короля. А за глупость нельзя жестоко наказывать. Тем более, что от его глупости ничего вредного не произошло. Несмотря на то, Шпигеля хотели заключить в Зоненштейн, самое жестокое наказание, какому мог быть подвергнут этот дурак, и после самого строгого допроса. Поляки, принадлежавшие к партии Лещинского, прощены для того, чтобы отвести их от этой партии. Оправдывая себя, королевские министры сильно вооружались против Дании. По их словам, изобразить обстоятельно все непорядочные поступки датского двора заняло бы слишком много времени. Прямо говорят, что люди, находящиеся при датском дворе, оклеветали царю польского короля и его министров. Любопытно, как отделались королевские министры от упрека, что королевский посланник Лосс письменно в мемориале просил об остановке русских войск в Польше. «Лосс», — отвечали министры, — «действовал без указа, из доброго намерения, зная, что царскому величеству это будет не неприятно. Такой поступок можно назвать погрешностью министра, а не виною». Ни сенаторы, ни граф Флеминг, по словам министров, никогда не просили об оставлении русских войск в Польше. Только послано было письмо к турецкому Сераскиру в Хатине о вступлении русских войск в Польшу. Да граф Флеминг о тогдашних конъюнктурах некоторые не в указ резонементы изобразил и передал русскому послу Долгорукому, фельдмаршалу Шереметьеву и переслал к царскому двору. На угрозу объявить полякам о замыслах саксонских относительно Польши королевские министры отвечали, что они этого не понимают. Если некоторые особы говорили об этом в частных разговорах, то их слов не следует смешивать с делами министерскими. Царское Величество сам знает, что давно от известного двора прусского, который теперь переменил свое намерение, об этом деле как в России, так и в Польше предложено было. Русские министры заметили королевским, что в мемории досад нет известий, основанных на ложных слухах. Но долго припираться о старых досадах было некогда, надобно было решить, как действовать для примирения конфедератов с королем. В марте приехали в Данциг к Петру послы Тарногородской конфедерации с изложением причины и целей восстания. В конференции с царскими министрами послы засвидетельствовали, что конфедерация составлена не по шведским интригам, не к пользе неприятеля, но единственно для обороны от несносных тягостей, разорений, убийств и прочих насильств, какие позволяют себе саксонские войска. «Просим, — говорили послы, — чтоб царское величество немалого сомнения или подозрения не имел, потому что мы во всем полагаемся на его царское величество, надеемся единственно через его посредство освободиться от саксонских притеснений. А что конфедераты давно не прислали к царскому величеству с просьбой о посредничестве, в том виноваты сенаторы польские и гетманы, которые всеми способами их от этого удерживали, представляя опасность, которая всегда грозит бессильному от сильного посредника. Но конфедераты, видя, что домашние посредники, господа сенаторы, не только ничего не сделали к пользе Речи Посполитой, но и принудили депутатов конфедератских к миру для большого разорения республики, видя, что и гетман Синявский, вместо того, чтобы защищать права и вольности Речи Посполитой, только потакает саксонцам и прямо говорит, что хотя бы все пропало, только б ему при булаве остаться. Слыша, что король польский отправил посланника к Порте, а гетман Синявский к хану Крымскому, видя и слыша все это, конфедераты ни за что не хотят подтвердить насильно постановленный договор и отправили своих послов к цесарю Римскому и султану Турецкому не для того, чтобы просить помощи у султана, но из опасения, что послы королевские гетманские на них не наклеветали. Так как гетман коронный Синявский никакой помощи не оказывал и не оказывает, а только вред и помешку, то они желали бы другого гетмана на его место, желали бы также перемены некоторых министров, и чтоб царское величество в том им помог.